Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Верою Моисей». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром 20 июля 1958 года в скине Бранхама в городе Джефферсонвилль, штат Индиана, США. Благодарю, брат Невилл. Доброе утро, друзья. Приятно находиться сегодня здесь, в скинии, и я подумал, что, может быть, если мне удастся попросить брата Невилла говорить сегодня утром, то я постарался бы сегодня вечером, и потом я еще тогда намеревался провести сегодняшний урок воскресной школы. И что за... если воля Господа, мы постараемся провести этот урок воскресной школы. Так вот, уже прошло около 2 недель с тех пор, как я приехал. И, как вам известно, я сильно нервничал на поприще, я очень-очень устал и едва ли был в состоянии продолжать. И тогда я должен был приехать, чтобы немножко отдохнуть. Я провел где-то 3 дня в Wolf Creek Dam в Кентукки, где я родился. Я подумал, о, сейчас я чувствую себя просто замечательно, мне хорошо. И я вернулся домой, и первым пустяком, с которым я столкнулся лицом к лицу, было какое-то правительственное дело по поводу подоходного налога. Я снова опустился на самое дно, так что я понял, что мне понадобится больше, чем 1-2 недели, чтобы хорошо отдохнуть. И сейчас в моем служении собирается произойти перемена. Я не намечал никаких собраний, и по этой причине я просто как бы ушел в сторону и подумал, что сейчас, следующие несколько недель, я просто отдохну, хорошенько отдохну и буду ожидать от Господа. И многие из находящихся здесь людей, старожилы, которые были с нами долгое время, помнят о том, что сказал нам Господь. Он всегда исполнял то, что Он сказал, что сделает. Помните, еще в самом начале, здесь, в этой церкви, в то утро, когда мы положили камень скинии, как он... Это записано и находится в камне на форзаце моей Библии. В это утро в том великом видении было сказано, «Это не твоя скиния». Я сказал, «Где же она, Господь?» И он поставил меня под небесами. И раздался голос. Я взглянул и увидел те 3 креста наподобие деревьев и их плоды и так далее. Вы знаете, что это за видение, оно уже много лет как написано. Недавно взял там старую книгу, прочитал некоторые вещи, которые Господь сказал, предсказал, что уже сбылись. Насчет преступности несовершеннолетних и о том, чем закончится война, и все остальное исполнилось. В одном из тех великих пророчеств осталось только 2 вещи. То, что машины будут ездить по дорогам на дистанционном управлении, как на вид, как яйцо. Только ею не управляешь, она самоуправляемая. А потом восстанет какая-то великая женщина, потому что Америка — это страна женщин. И это восстанет великая женщина и будет президентом или что-то в этом роде в этой стране. А потом наступит полное уничтожение, вся страна будет стерта с лица земли. И я предсказываю, так вот это Господь, это говорит не Господь, другое, а женщине, это от Господа. Но я предсказал, что я предсказал в 1933 году, что до 1977 года мир встретит полное уничтожение. Итак, тогда я не знал, что у них есть такое, что могло бы его уничтожить, как и есть сейчас. Но я увидел эту страну полностью уничтоженной, остались только пни от деревьев и так далее. Итак, это уже приближается. И если все эти остальные вещи исполнились точно так, как он сказал, то это тоже исполнится. И точно как он сказал здесь в Писании, то, что он говорит. Если Христос пришел в первый раз, то Он придет и во второй раз, и все то, что Он сказал, исполнится. И должным образом, видя это, и зная, что мы, что касается страны, то наше число вот-вот уже будет названо, зная, что церковь вот-вот войдет в свое восхищение, это трогает сердце служителя или любого прихожанина, когда знаешь, что мы находимся в этом дне и времени, в котором мы живем. Величайшее время, в которое человек когда-либо жил на земле, это прямо сейчас. Это для церкви. Итак, я, конечно, прошу ваших молитв, и вот я увидел в скинии, и я понял, что они собираются провести в церкви переизбрание и все такое, одного из советов и так далее. И церковь нуждалась в небольшом собрании, небольшом пробуждении, и вы всегда были ко мне добры, благословляли меня, и мое пребывание здесь, кажется, было благословением для вас, и я уверен, что пребывание с вами было благословением для меня. И вы всегда принимали то, что я говорил, как истину, как я видел это от Бога, и я это высоко ценю. Так что я подключился, и потом я выяснил, и нужно было провести нашу церковь в порядок с ее советами, а потом по поводу избраний и так далее, и потом... Потом после этого я подумал, что удалюсь и отдохну немного, прежде чем снова вернусь на поприще. Пусть это будет только между нами, это не для посторонних, это для этой скинии. Мы хотим провести собрание с этой скинией, чтобы все и каждая ошибка, все, что оседало, и, может быть, неважное отношение друг с другом, я собираюсь затронуть все это без исключения и поставить вопрос ребром. Так что, если вы не хотите с этим сталкиваться, то лучше уезжайте из этой местности. Потому что вы встретитесь со всем этим лицом к лицу, как мы раньше делали здесь, в Скине. И все должно быть улажено, потому что мы братья и сестры, которые преломляли причастие тела Христа за столом благословений. И только дьявол будет делать то, что неправильно, и вызовет неприязнь или испортит отношения, или что в этом роде. Я возьму с собой нашего брата Невилла, и мы будем ходить с места на место и сводить людей с людьми, пока эта старая скиния снова не встанет на свои ноги, чтобы идти вперед для Царствия Божьего. Так вот, это я сказал это потому, что сегодня утром здесь находится наша группка. И сейчас я собираюсь немного отдохнуть и вернуться как можно скорее, потом я надеюсь снова отправиться на поприще. И в этот раз, если воля Господа, я хочу взять то немногое, что мы накопили в фондах и так далее. Я сам на эту программу миссии за рубежом, и купим мне новую палатку, новое оборудование, и отправлюсь на поприще не от церкви к церкви, но поедем со своими собраниями. Я не пренебрегаю теми братьями, которые меня пригласили, это чудесно, но в большинстве случаев на этих съездах обнаруживаешь, что они говорят, что ты там будешь, и тогда приезжают все твои друзья, а потом начинается большое вытряхивание денег. Те люди просто остаются без копейки, я просто начинаю это обнаруживать, понимаете? Так что это неправильно. Мы хотим иметь помещение, в котором мы сможем их собрать. Не надо приносить с собой деньги. Просто приезжайте сами и служите Господу. Понимаете? Итак, сейчас... И прямо сейчас в моем служении происходит перемена. Вы помните, как я брал человека за руку и просто стоял там, и Господь говорил мне, в чем была его проблема. Сказал, потом будет так, что ты будешь знать тайну сердца людей. Каждый из вас знает, что это произошло в точности так, как он сказал. Теперь предстоит следующий шаг, о котором было пророчество и предсказание. Это будет намного выше всего этого, понимаете? И прямо сейчас происходит перемена. И поэтому сатана сражается со мной через подоходный налог, стараясь сказать мне правительству, что я должен платить подоходный налог с каждой копейки, которую я получил как служитель, за 27 лет с тех пор, как я начал служение. Это не так, потому что это проходило через эту церковь. Я являюсь попечителем этой церкви. Это совершенно верно, это есть здесь в документах. Итак, если же я являюсь попечителем, казначеем этой церкви, тогда ничто на свете, правительство не имеет к этому никакого отношения. Они не спрашивают с церкви, они спрашивают с меня, казначея церкви. И попечители подписали документ, который там в банке, что все мои средства, вместо того, чтобы иметь свой собственный фонд, я пропустил это здесь через свою церковь, потому что она все равно автоматически становится фондом. И это дело помогает мне не покидать эту церковь и не оставлять ее, не уезжать и совсем не бывать здесь, после того, как я обещал людям снова и снова, что я буду возвращаться в церковь и помогать им. Вот почему я вел дело таким образом, потому что я дал обещание вам, людям. Поэтому я стоял на этом таким образом, вместо того, чтобы делать это индивидуально. Если это делаешь, тогда это приводит к организации, а я категорически против организации. Так что я оставлю все так, как есть, в руках Божьих, чтобы мы могли идти вперед ради Царствия Божьего. Итак, сегодня утром мы хотим изучить это благословенное, стародавнее слово. И верите. Также я хочу сказать, я вижу брата Игона и многих, и некоторых попечителей, сидящих здесь. Недавно вечером мы провели собрание попечителей. Я говорю открыто перед церковью, это правда, что каждый из вас больше не является назначенным попечителем. Вы избранные попечители, и ваши имена значатся в списке. Хорошо. И сейчас они собираются провести еще одно избрание диаконов и так далее, и брат Невилл пригласит их сразу же после этого собрания. Хорошо, это касается казначея и так далее. Так как мы приводим церковь в порядок, надо сделать все основные приготовления, тогда у нас может быть пробуждение, когда оно придет. Так вот, прежде чем мы откроем здесь страницы этого великого слова живого Бога для нашего урока воскресной школы, давайте склоним наши головы на несколько минут, обращаясь к автору этой книги. И отложите сейчас в сторону все мысли, все, что противоречит, не дает вам получить благословение. Будем молиться. Святейший и праведнейший Бог, мы приходим сейчас в Твое благословенное величественное присутствие, принося Тебе наши жизни и наши души, и наши тела, и наши служения, и наши таланты. И все, что мы имеем, мы представляем это Тебе. И когда Ты смотришь на нас, Господь, если есть какой-то обнаженный или неисповеданный грех, то мы просим Тебя, о Господь Бог, чтобы Ты нанес на то место кровь Твоего Сына Иисуса. Ибо мы осознаем, что мы сами не способны и никак не можем продержаться сами по себе. Но мы полностью полагаемся на то, чтобы Его драгоценная кровь и Его благодать была нанесена на нас, чтобы мы, недостойные грешники, могли однажды смело войти в Твое присутствие, неся перед собой эту кровь Господа Иисуса. В прошлые времена Ты признал, что это кровь Твоего единородного Сына, и дал обещание, что через Него, если мы исповедуем наши грехи, мы будем оправданы по Его благодати. И сейчас мы просим, Господь, чтобы Ты простил нам все ошибки, все грехи, проступки или оплошности, преступления, чтобы если какая-то злая мысль пронзила нашу душу раскаленными стрелами дьявола, чтобы Ты прогнал этого злого врага Твоего и Твоего народа. И мы просим, чтобы Ты в это время послал Святого Духа взять в свои руки Слово, в то время как мы отдаем себя как инструменты, чтобы Ты говорил через нас и слушал через нас Твое Слово. И пусть в ответ мы примем его как от Тебя. И выйдем сегодня из этого помещения, чувствуя, что мы снова нацелились на дело Христово, чтобы мы были лучше приготовлены к служению в этот вечер и завтра, благодаря посещению Святого Духа. Благослови наших братьев повсюду, церкви по всему миру, которые благовествуют Слово жизни в это лукавое время. Мы чувствуем, что времени для труда осталось совсем немного, ибо ночь наступает быстро, тучи войны снова сгущаются, зло совсем близко. И мы молим, чтобы Ты дал нам трудиться так, как никогда раньше. Дай отдых нашим уставшим телам, Господь, и пошли нас снова на битву. Ибо мы просим об этом во имя Господа Иисуса, и ради Него мы молим. Аминь. Сегодня утром мы откроем Библию в 11 главе послания к евреям. В среду вечером мы говорили по 7 главе послания к евреям о Мелхиседеке, который без отца и без матери, без начала дней или конца жизни. Я подумал, что, может быть, сегодня утром было бы подходящим снова открыть это чудесное послание, поскольку на прежних занятиях мы сделали фон для того, что мы желаем сказать, и перепрыгнув через 10 главу и 9 главу, где законы о жертве, мы подойдем к месту о вере. И здесь в послании к евреям, 11 главе, начиная с 23 стиха, мы читаем вот что. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. и получил в награду воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Сегодня утром я хочу взять предмет «Выбор верою». И для темы я хочу взять первые два слова 23 главы «Верою Моисей». И выбор верою, почти во всем, что мы делаем, мы должны выбирать верою. И как мы видим, все, что делал Моисей, это стоит повторить, было верою. Не зрением, но верою. И причина, почему я сегодня утром выбрал это для церкви в таком положении, в том, что даже в наших школах и повсюду у нас было очень много научного обучения. Из-за этого мы увели людей от веры. Так вот, вера не доказывается наукой. Вера — это то, чего наука не понимает. И мы, если же мы потеряем эту великую веру, то мы окажемся в полной темноте. Это неважно, какое хорошее у нас образование, как мы можем объяснять Слово Божье, подгоняя под свой способ верования, Богу вообще никак не угодишь, только лишь верою. Писание ясно утверждает это таким образом. То есть, верою. А без веры, говорит Писание, Богу угодить невозможно. Итак, если вера не соглашается с наукой, а наука не соглашается с верой, это проводит между ними черту. Тогда мы должны сделать выбор, как Моисей. Верою мы верим. Так вот, если мы потеряем веру, тогда мы никогда не получим от Бога ответа на молитву. Ибо приходящий к Богу должен вначале верить, что Он есть, и усердно ищущим Его воздает. Поэтому, если мы потеряем веру, наши молитвы аннулируются. Мы ничего не достигнем. Так что все, о чем мы сегодня утром можем думать, это держаться за веру. Если мы теряем веру, тогда у нас не остается никакой надежды. И если мы теряем веру, то вся наша духовная реальность пропадает. Ибо нельзя иметь веру в то, что видишь. Ибо все то, что видишь, является приходящим. Если мы смотрим на какую-то великую личность, великого служителя или на большое собрание, однажды все это пропадет. Если мы смотрим на великую страну или на великое оружие, однажды все это пропадет. Значит, мы должны жить верою в то, о чем наука не говорит. Мы верим именно верою. Так вот, мы теряем нашу славу, если мы теряем веру. Если же отходим от веры, тогда мы вводим церковь в умственную сферу. И очень часто у людей было такое мышление, что поскольку собрание большое, и у них большие церкви, большой шпиль, и очень много хорошо одетых и ухоженных людей. И много денег, что они могут себе такое позволять. Мы часто считали, что это вдохновляюще, что такая-то церковь должна быть вдохновлена. Или мы часто ссылались на разных служителей, которые выезжают на поприще и имеют большущие собрания, толпы людей. И иногда мы думаем, что они являются признаками вдохновения. Но это не совсем так. Это человеческое вдохновение. Но настоящее вдохновение приходит через исполнение воли Божьей. Понимаете? Или это один, или только горсточка. Или это большая церковь, или маленькая церковь. Не имеет значения. То ли он великий красноречивый оратор, или простой человек, который едва ли знает азбуку. Не имеет значения. Все зависит от послания, которое он приносит. Вдохновлено ли оно Словом Божьим? Или оно вдохновлено умственными понятиями человеческого вдохновения? Некоторые люди могут вдохновиться от красноречивого проповедника. Это еще ничего не значит. Иногда они вдохновлены тем, что человек настолько вышколенный, что может полностью изложить свою мысль. Это не значит, что это от Бога. Понимаете? Только через Божье бесконечное, вечное, благословенное Слово мы можем получить вдохновение, а оно дается Святым Духом. Верою мы получаем это. Теперь подумаем о Моисее и об этой славной поре в его жизни. И мы читаем о его рождении, как Бог заботился о нем. Но в жизни Моисея пришло такое время, когда надо было сделать выбор. Если мы правильно читаем, мы обнаруживаем, что он был сыном дочери фараона и наследником престола, и стал бы следующим фараоном в Египте. Итак, он обращал внимание, когда оглядывался после того, как он стал совершеннолетним и мог отвечать за себя, и в шламоотстойниках работали те рабы. И Моисей смотрел через окна дворца на тех же самых рабов, на которых смотрел фараон. Но какая разница была во взгляде? Сегодня утром я хочу основать эту мысль на несколько минут. И пусть Бог Небесный доведет это здесь до глубины каждого сердца. Вся разница в том, как смотришь на вещи. Великий евангелист Джон Спроул, который был обращен в служение брата Босворта, многие из вас помнят его много лет назад в сарае с флагом США. Он говорил, что однажды он отправился в путешествие перед кончиной его возлюбленной спутницы и жены. Они были в Ла-Сал-Лоренсе, Франция. И мне выпала честь побывать в том же самом городе. И экскурсовод водил их по садам и показывал им разные вещи. И они натолкнулись на одну статую Господа Иисуса — распятие. И мистер Спроул вместе со своей женой стояли на расстоянии, смотря на нее, и в своих сердцах критиковали то, что должно быть было в мыслях у художника, или, вернее, у скульптора, когда он высек из камня такое ужасное зрелище, что должно представлять страдание и любовь, и сострадание Господа Иисуса. Но каким все это казалось грубым и необработанным. И экскурсовод подошел к мистеру Спроулу и сказал: «Сэр, я полагаю, что вы критикуете эту старую статую Господа Иисуса». И он сказал: «Да». А тот сказал: «Я ничуть не удивлен, потому что большинство людей, которые смотрят на нее, вначале ее критикуют». И мистер Спроул сказал: «Но я не вижу никакого сострадания или вдохновения, смотря на такое, поэтому я удивляюсь, почему же скульптор сделал ее такой?» И скульптор сказал: «Мистер Спрол, с этой статуей все в порядке». И у скульптора в мыслях было то, что надо. Но вся проблема заключается в вас. Главное то, как вы на нее смотрите. И он взял его и его жену за руку и подвел их к алтарю у подножия этого упомянутого креста. И он сказал: «Итак, мистер Спрол, взгляните-ка сейчас». И когда он поднял глаза, он сказал, что у него чуть сердце не остановилось. Какая большая разница стоять на расстоянии и смотреть на нее оттуда, и приблизиться и посмотреть на нее так, как она была для этого сделана. То же самое с Богом. То же самое с верой. Главное, как вы на это смотрите. Если вы смотрели на это как на какую-то историческую Библию, на то, что было в прошлые времена, то вы никогда не сможете понять истинную ценность Библии. Нужно встать на колени и подчиниться заповедям этой Библии и посмотреть на нее глазами Святого Духа. Сегодня утром я хочу спросить эту аудиторию: какая нам сегодня польза от исторического Бога, если Он не тот же самый Бог? Какая польза от Бога, который взял Моисея и совершал через него чудеса, которые он совершал? Что нам толку читать о таком Боге, если он не тот же самый и сегодня? Какая польза от Бога, который мог избавить еврейских детей от раскаленной печи, если он не тот же самый Бог и сегодня? Что пользы от Бога, который в прошлом судил правду и неправду и наказывал неправду, а правду благословлял, если он не тот же самый Бог и сегодня, для чего мы ходим в церковь? Почему мы воздерживаемся от мирских вещей, если он не тот же самый Бог того же суда и того же мнения, каким он был всегда? Какая была бы польза от Бога, который мог прикоснуться к руке женщины, которая горела как в огне от горячки, и горячка прекращалась, если он не тот же самый Бог и сегодня? Что было бы толку служить Богу, который мог вызвать своего друга из могилы, который уже 4 дня был мертвым, если он не тот же самый Бог и сегодня? Верою мы верим, что в один славный день Он вызовет нас из земли, даже если мы снова станем чайной ложкой праха. Как мы это доказываем? Мы этого не доказываем, мы верим этому. Нас не просят что-то доказывать, нас просят верить этому. Верою Моисей сделал то-то. И когда Моисей, будучи молодым человеком, смотрел через окно дворца на рабов, он видел ту же кучку чумазых, грязных, испачканных в жиже рабов, которую видел фараон. И когда фараон и египтяне смотрели на них, они были всего лишь кучкой рабов. Это все, на что они годились, только на то, чтобы быть людьми, месящими глину, чтобы делать из глины кирпичи для городов, которые строил фараон. Таким образом, египтяне и фараон смотрели на рабов. Но Моисей, когда он смотрел на них, у Моисея был совсем другой взгляд. Когда он, проходя около окна, видел большие впадины на их лицах, слезы, текущие у них по щекам, и их согнувшиеся тела. Он смотрел на них, как на народ Божий. Он не смотрел на них, как на рабов. Он смотрел на них, как на избранный народ Божий. О, когда я разъезжаю из государства в государство, из страны в страну, проповедуя, с тех пор, как я вышел из дверей этой маленькой скинии, являющейся межденоминационным обществом, где нет никакого закона, кроме любви, никакой книги, кроме Библии, и никакого вероучения, кроме Христа, я старался смотреть на Божьих детей и на отверженных, как на Богом избранный и отобранный народ. Я не спрашиваю их, принадлежат ли они к скинии Бранхама. Я не спрашиваю их, являются ли они методистами, или являются ли они пресвитерианами, или являются ли они пятидесятниками, или назарянами, или пилигримами святости. Я просто хочу смотреть на них, как на народ Божий. И вижу их дела и их поступки, что они являются слугами Господа Бога. И мое сердце желает общения с ними. Неважно, какая у них метка. Я просто жажду их общения. Я люблю их, потому что я знаю, что они народ Божий. Когда я вижу женщину, идущую по улице, в длинной юбке и с аккуратно уложенными сзади волосами, и в приличной одежде, и вижу еще одну молодую леди, может быть, того же возраста, в маленьких шортиках, на вид она может быть в два раза красивее той женщины с длинными волосами, если посмотреть глазами этого мира. Но я встану на сторону той девушки, которая одета как христианка. Даже если над ней смеются и называют ее фанатичкой, но я встану на ту сторону. По виду она может быть не такой красивой, как та другая девушка, но она что-то видит. Верою она видит его, который невидим, который руководит ее жизнью. Когда я вижу человека на работе, которого обзывают диаконом, или проповедником, или фанатиком, потому что он отказывается курить и пить пиво, и ходить на танцы, как все остальные, и его обзывают фанатиком, он по сердцу моему. Он мой брат. В этой египетской земле от этого наше сердце стремится обнять его и сказать: «Брат, мы пилигримы и странники на этой земле, и я жажду общаться с тобой». Моисей должен был сделать выбор. Выбор верою. Сколько молодых людей ухватилось бы за возможность стать сыном дочери фараона? Сколько молодых людей ухватились бы за возможность, которую имел Моисей, наслаждаться всеми удовольствиями и роскошью этого мира? Стать царем Египта. Весь мир был у его ног. Как это глупо, должно быть, думали молодые люди его времени, когда Моисей решил встать вместе со страждущим, страдающим народом Божьим. Почему он это сделал? Верою. Подняв свои глаза, он смотрел за пределами роскоши этого мира. Он смотрел за пределами греховных удовольствий. И Библия говорит, что он был тверд, поскольку верою видел его, который невидим. И он сделал выбор служить тому Богу, невзирая на то, что происходило. Ничего не изменилось. Многие из нас могли бы пойти, как мы бы сказали, в лучшее здание. Может быть, мы могли бы наслаждаться общением и удовольствиями, сидя на лучшей церковной скамейке. Мы могли бы быть более популярными, если бы пили и курили, одевались и вели себя, как этот мир. Но в чем дело? вы подняли свои глаза, и верою вы видите Его, который невидим, и встали вместе с отверженными и так называемыми святыми катунами этого дня. Ибо верою мы видим Его, который невидим. Решившись подвергаться преследованиям и страданиям, я не говорю людям, что они должны выбирать огорчение. Я не говорю, что вы должны выбирать страдания. Было бы бесчеловечно так делать. Но если страдание лежит на пути исполнения долга, тогда давайте примем его, когда оно приходит. Я не хочу, чтобы вы делали то, из-за чего кто-то смеялся бы над вами. Я не хочу, чтобы вы говорили разные вещи, что я принадлежу к церкви, которая не верит в то-то, в мирское и тому подобное. Чтобы люди потом над вами смеялись. Вы сами навлекаете это на себя. Я не говорю, чтобы вы выходили сюда, вели себя несдержанно и впадали в какие-то крайности. Я не хочу, чтобы вы это делали, чтобы кто-то говорил, что вы фанатик. Вы сами навлекаете это на себя. Но если это лежит на пути вашего долга перед Богом, то пусть мир говорит, что ему хочется говорить. Вы живите дальше. Вы делаете выбор. Каждый мужчина и женщина должны сделать его. Что если бы фараон увидел то, что видел Моисей? Он видел страдания народа. Он знал, какую надо было заплатить цену. Но верою он предпочел это, нежели иметь греховное удовольствие. Может быть, здесь сидят молодые леди, очаровательные молодые женщины. Мир хочет сказать вам: «Сделай то-то». Ты красивая. У тебя такая привлекательная фигура. Ты должна ее показывать. Но, моя сестра, подними свои глаза и посмотри выше этого. На него, который сказал: «Женщина, надевающая одежду, которая принадлежит мужчине, является мерзостью». Если мужчины из людей вашего общества, если женщины, с которыми вы общаетесь, сказали: «Обрежьте длинные волосы», так будет прохладней. Тогда будет одно, другое и третье, или тебе это лучше подойдет. Не слушайте этого. Поднимите ваши глаза и верой узрите Его, который сказал: «Волосы женщины являются ее славой, и она не должна их обрезать». Если они говорят: «Это будет популярным», ты будешь в лучших отношениях на работе или со своим начальником, если будешь выпивать в обществе. Если ты будешь курить сигареты, как остальные женщины, ты будешь иметь лучшее общественное положение в своем районе. Верою поднимите свои глаза и взирайте на Него, который сказал: «Оскверни это тело, и я разрушу его». Верою мы верим всему этому. Это не то, что вы видите, это то, чему вы верите. Верою Моисей делал это. И в этом хождении верой приходит такое время, когда надо сделать выбор. Лот сделал ту досадную ошибку, которую делаем мы. Очень часто мы выбираем ради собственного блага. Мы выбираем то, что было бы лучше, если иногда в церкви начинается пустяковая ссора, и кто-то говорит: «Диакон или пастор стоит на этой стороне». Не смотрите на это. Смотрите на то, что праведно. Избавьтесь от этого и примите и тех, и других. Примирите и тех, и других. Вот как благочестиво. Есть выбор. И мы выбираем для самих себя. Мы выбираем то, что на благо нам. Но Моисей выбрал страдания и позор, чтобы он мог жить с народом Божьим. Подумайте об этом сейчас. Послушайте. Выбрал страдания народа Божьего и посчитал это большим сокровищем, ибо он был тверд, видя его, который был невидим. Так вот, однажды Лот должен был сделать выбор. И сегодня утром может оказаться так, что здесь сидят те мужчины и женщины, которые сделают свой окончательный выбор. Сегодня вы такие, какие вы есть, потому что несколько лет назад вы решили быть такими, какие вы сейчас. И что вы выберете сейчас, определит то, какими вы будете ровно через 5 лет. Ровно через 5 лет вы можете быть миссионером. Ровно через 5 лет вы можете быть известным христианином. Или ровно через 5 лет вы можете быть в аду, потому что вы приняли неправильное решение. Ровно через 5 лет вы можете чистить плевательницы в баре. Ровно через 5 лет вы можете быть проституткой на улице. Или вы можете быть мужчиной или женщиной, которая является честью для любого общества, потому что вы выбрали Христа. Ровно через 5 лет вы можете быть во славе, уйдя в восхищение, потому что сегодня вы сделали выбор, но вы должны выбрать. И не смотрите на то, что вы видите. Выберите то, что вы видите верою. Единственное, что будет считаться, это то, что вы выбираете верою. Лот. Когда он должен был сделать выбор, Авраам дал Лоту сделать выбор. И Бог дает вам сделать выбор. Выбирай в этот день, кому ты будешь служить. В Эдемском саду было дерево познания и дерево жизни. Человеку была дана привилегия выбрать из двух то, что он желал. То же самое и сегодня. Вам дана привилегия. Свободный моральный выбор. Выбрать то, что вы хотите выбрать. Я советую вам не смотреть на современные вещи, окружающие вас, на популярность и роскошь, которые вы могли бы иметь. Но лучше выберите верую Его, который дает обещание, что однажды Он придет и исправит всякую неправду и даст вам вечную жизнь и воскресит вас. Неважно, если вы встанете на презренный путь с немногими господнями, сделайте этот выбор. Если кругом проблемы, если проблемы в стране, если проблемы в церкви, если проблемы дома, неважно, где они, сделайте выбор. Верою я буду служить Богу. Я смирю свое сердце в Его присутствии. Я встану на путь с Божьими детьми. Я вижу их презренными и отверженными, изгнанными и высмеянными. Но я все равно буду стоять на своем должном посту. Я буду оставаться верным. И когда они плачут, я буду плакать с ними. И когда они скорбят, я буду скорбеть с ними. Как они живут, так и я буду жить. Как Наимень сказал, точнее, Руфь сказал Наимени, «Твои пути будут моими путями, мои пути будут твоими путями. Где ты живешь, там и я буду жить. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Бог, которому ты служишь, будет моим Богом». Сделайте этот выбор, даже если это сдерет шкуру с вашей совести, с вашего мышления, что вы кем-то являетесь. Сдерите с себя шкуру и встаньте на путь с немногими презренными Господа. И оставайтесь верными на поприще служения и на должном посту. Лот оглянулся по сторонам, он сказал, у меня есть выбор. И он посмотрел в сторону Содома. Он увидел, что те хорошие травянистые поля были лучше того, что видел Авраам. И где находился Авраам? Он увидел возможности пасти свой скот, иметь более тучный и лучший скот. Я надеюсь, что никого не обижаюсь, но никого не обижаю. Но такая позиция была у очень многих проповедников, идущих на компромисс с Евангелием, считая, что заработают на этом больше денег. Талон на обед. Мне лучше жить на бесплодной земле, есть, пить из ручья и питаться сухарями, чем идти на компромисс с уверенностью моей веры в Слово живого Бога. Я встану на тот путь. Некоторые говорили, Билли, что происходит с твоими собраниями? На них же слишком много пятидесятников. Это сказал один знаменитый деноминационный служитель. Я сказал, будет ли ваша деноминация финансировать мои собрания? Недавно была статья, по-моему, в журнале «Взгляд». И автор там сказал, говоря о пятидесятниках, он сказал, сегодня пятидесятническая церковь — это самая быстрорастущая церковь в мире. Почему? Потому что мужчины и женщины подняли свои глаза и заглянули вдаль. И автор также говорил комплименты пятидесятникам. О, конечно, он сказал, некоторые из них заходят в крайности и так далее, но методисты поклоняются вероучению. Они поклоняются Богу по вероучению. Баптисты и пресвитериане делают то же самое, но пятидесятники поклоняются по его Библии. Верою мы видим обетование. Я разделю с ними свою судьбу, неважно, насколько их презирают. Я все равно один из них. Даже если их высмеивают, и у них взлеты и падения, как у Израиля, я ни за что не хочу стоять с лжепророком на скале, на склоне горы, с Валаамом, и пытаться проклясть то, что Бог благословил. Потому что в том стане есть поражаемая скала, и окровавленная жертва, и огненный столб. В чем бы они ни находились, это ведет их вперед к победе, и они должны к ней прийти, потому что они являются обетованным народом, который ходит верою. Даже если они не являются единой нацией, они скитались везде, так и народ Божий. Но я хочу встать с ними на этот путь, присоединиться к их рядам, не к их деноминации, но к их общению вокруг повелений Божьего Вечного Духа. Ведь я верою получил крещение Святым Духом. Да поможет мне Бог всегда иметь такое отношение. Обратите внимание, когда они двигались дальше, мы находим, что Лот увидел возможности заиметь тучный скот. Многие видят возможности заиметь толстый бумажник. Многие видят возможности занять лучшее положение в обществе. Он увидел возможности заработать еще несколько долларов. Он увидел возможности стать мэром города. Будучи таким чужестранцем и довольно умным человеком, каким он был, может быть, я стану главным человеком в городе. Он увидел возможности, потому что они были предоставлены ему. Но он не видел того огня, который должен был уничтожить ту землю. Он не урегулировал то, что в той земле было полно греха, и Бог должен был ее уничтожить. И сегодня люди стараются успокоить себя, говорят, я скажу, ты христианин, а они говорят, я американец. Это относится к делу так же, как пытаться втолковать вороне, что она лягушка. Это здесь вообще ни при чем. Она должна быть уничтожена, потому что Бог праведен. А если Америке сойдут с рук ее грехи, то праведный и суверенный святой Бог будет обязан воскресить Содом и Гоморру и извиниться перед ними за их сожжение по причине их греха. Если Он позволит, чтобы нам это сошло с рук. Если Он позволит вам пойти на небеса на основании ваших несправедливых дел, то Он должен будет воскресить Ананию и Сапфиру и дать им еще одну возможность. Конечно, должен был бы, но он справедливый. Анания видел свои деньги. Петр видел Христа. О, Лот не видел уничтожения своих детей в том городе. Многие из вас сегодня держатся за эти старые формальные вероучения и прочее. Вы не видите преступности несовершеннолетних и уничтожения ваших детей. Вы не видите свою дочь в публичном доме. Вы не видите своего сына пьяницей или где-нибудь за карточным столом, потому что она хорошо орошается и к греху не прикасается. Он не видел свою жену, главу всех обществ, превращенной в соляной столб, когда он смотрел. Он не видел себя только чудом спасавшего себе жизнь в каком-то городке. Он не видел этого, потому что он смотрел только на то, что видел перед собой. Но Авраам, он не обратил внимания на хорошо орошаемую землю, ибо он поднял свои глаза и увидел завтрашний день. Ибо он унаследует все. Сегодня настоящий христианин поднимет свои глаза и увидит обетование Христа. Благословенны кроткие, ибо они наследуют все. Они наследуют землю. Настоящий христианин верою поднимает глаза и видит это. Обзывайте его кем угодно. Он поднял свои глаза. И когда он это сделал, Бог сказал Аврааму, пройдись по этой земле, она вся твоя. Верою Авраам это сделал. Та же самая вера, которую имел Моисей. Один толкователь написал, сказав вот что. Я подумал, что это самые замечательные слова. Что Моисей взял самое лучшее в мире и положил это на одну чашку весов. И самое плохое в религии и положил это на другую чашку. И самое плохое в религии перевесило самое лучшее в мире. То же самое и сегодня. Если нас обзывают всем, чем можно обозвать, фанатиками или божественными селителями, или святыми катунами, или чем бы они ни захотели обозвать, самое плохое, что мы имеем, перевесит самое лучшее, что мир себе может позволить. Хотят, чтобы называли старомодными, отсталыми, фанатиками. Это перевесит самое лучшее, что дьявол может вам предложить. Это уж точно. Моисей почел поношение Христова. Он предвидел Христа. Позже он говорил о нем сильно вдохновляющие слова. Понимаете, Господь Бог ваш воздвигнет вам пророка, подобного мне. Он знал, он предвидел его, и он почел его поношение большими богатствами, чем вся роскошь этого мира. Друг христианин, не можешь ли ты сегодня сделать это? И при всей роскоши и популярности этого мира, верою мы видим Его, который обещал. И сегодня самое плохое в церкви при всем ее состоянии, однако, перевесит все, что может вам предложить дьявол. Даже если мы разобщены, да, если мы расколоты на части, если мы в замешательстве и разделены в деноминациях и фанатизме, это перевесит все, что может вам предложить дьявол. Конечно. Он почел поношение Христова большими богатствами, нежели все сокровища египетские. Когда он должен был что-то сделать, он оставил Египет. О, я люблю это высказывание. Он оставил Египет. Видите, он смотрел через то же самое окно, но он смотрел совсем не так, как фараон. Что, если бы фараон смог увидеть свой конец? И что, если бы фараон увидел свою страну потопленной? Моисей видел это. Как? Наукой? Верою Моисей видел это. Он все делал верою. Потому что Бог обещал Аврааму, его отцу, что он посетит этот народ 400 лет спустя и выведет их. И верою Моисей верил тому слову, которое сказал Бог, и верою знал, что он является избранным вождем, чтобы вывести их. Он знал, на чем стоял. Он занял место в шламоотстойниках, где месили глину, и почел поношение Христова большими богатствами, нежели сидеть на престоле Египта. Он встал, он не говорил, я им сочувствую. Он встал на их место и пошел с ними. Слава! Он встал на их место, мы пошли вместе с ними. Неудивительно, что вдохновленный автор сказал, я с Божьими презренными пойду. Я начал с Иисусом, сейчас я все пройду. Я на пути в край Ханаан. Конечно. Моисей. Кто-то сказал, что Моисей предпочел, когда он мог быть сыном фараона и иметь роскошь этого мира, он предпочел быть сыном Авраама, чем быть сыном фараона. Сыном Авраама, презренного, чем быть сыном фараона, царя. Мне лучше быть сыном Господа Иисуса и его сослужителем, и встать вместе с отверженными людьми этого мира, чем быть президентом этих великих Соединенных Штатов Америки. Или быть Элвисом Пресли, или Пэт Буном, или кем бы вы ни захотели стать. Я встану на тот путь. Молодые леди должны встать на тот путь. Вместо того, чтобы быть Мэри Пикфорд или какой-то великой кинозвездой, какой-то шикарной девицей, встаньте на путь с немногими презренными Господа. Мне лучше быть проповедником за кафедрой, проповедующим неисследимые богатства Христовы, нежели быть голливудской кинозвездой или величайшим человеком на земле. Если даже мне придется плохо есть, нищенствовать или что бы мне ни пришлось бы делать, я встану на путь с Господними людьми. Верою я делаю это. Мне представлялась возможность, но по Божьей благодати я до сих пор вижу верою. В нею верою всякий войдет. И Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ. Недавно сборщик подоходных налогов сказал, «Почему ты отдал свой дом этой церкви? Что заставило тебя отдать дом стоимостью в 25 тысяч долларов той старой разваливающейся скинии?» Я сказал, «Я сделал это не для церкви, но для людей, которые в ней. У меня нет ничего из благ этого мира. Каждая копейка из тех денег, которые я брал, отдается этой церкви. Почему?» Моя вера направлена на Бога, а не на вещи этого мира. Я привязан к Вышнему, и я верю, что и все вы тоже, если вы примирились с Богом, это правда, вы тоже. Мы верою принимаем. Мы верою верим Богу. Моисей, он должен был сделать выбор. А потом он должен был, после того, как сделал выбор, он должен был тогда отстаивать веру, ибо он не боялся гнева царя. По-человечески говоря, у него было право бояться гнева. У него было право бояться гнева царя, но он не боялся. Он не делал этого, потому что ему надо было выполнять задание, и он был при исполнении служебных обязанностей. И его не волновало, что сказал об этом царь. Он все равно пошел по этому пути. Так вот, конечно, когда фараон увидел, что потерпел поражение, он захотел дать Моисею и детям, он сказал: «Хорошо, я скажу вам, что я сделаю. Вы все оставайтесь на этой земле и пойдите и принесите жертву вашему Богу». Таким же образом действует дьявол. «О, ты можешь быть религиозным, почему бы тебе не прийти, не присоединиться к церкви? Ты не должен делать все эти вещи», — мужчина говорит своей жене. Жена говорит: «Муж, я получила спасение, никакого больше маникюра или губной помады и так далее. С этим покончено. Никаких больше вечеринок, никаких больше общественных штучек, я покончила с этим. Я буду уделять время чтению слова, заботясь о доме». «Послушай, дорогая, ты можешь быть религиозной, хорошо. Послушай, ты ходи вот в эту, ты пошла не в ту церковь». «Нет, неправда, вы именно в той, в которой нужно быть. Если ваш проповедник будет проповедовать это вам, то вы должны стоять на этом. Проследите по Писаниям и посмотрите, не так ли это». «О, говорит, ходи вот сюда, здесь они не должны это делать, понимаешь? Здесь они этого не делают». Именно так, не надо заходить слишком далеко. Но он не хочет, чтобы вы вышли из той земли, именно так поступает дьявол. Он не хочет, чтобы вы вышли из мирских вещей, просто вносит мир в церковь. Недавно я ехал по дороге и включил радио. И там играли песню, я слушал. Мне пришлось прослушать чуть ли не всю песню, прежде чем я мог сказать, была ли это абсолютно религиозная песня, или же дьявол старается опустить вещи Божьи до уровня этого мира. Так нельзя делать. Боже, будь милостив. Меня не волнует, сколько альбомов всех хороших религиозных песен выпускает Элвис Пресли. Он все равно одержим бесом. Он отправил в ад больше детей, чем все фильмы мира, которые мне только известны в это время. Пэт Бун и все остальные, он принадлежал к церкви Христа, а Элвис Пресли к пятидесятникам. Это Иуда Искариот в виде тех людей. Дьявол старается опустить вышние вещи Божьи, чтобы они могли перемешать их здесь внизу. Люди не поднимут глаза на вышнее, на это. Они просто смотрят сюда, говоря: «Это же то же самое». «Это не то же самое. Выйдите из той земли». Сказал: «Вы можете пойти только на несколько дней. И вы идите, оставаясь в этой земле». Конечно, он знал, что они вернутся. Потом он увидел, что из этого ничего не получится, поэтому он придумал что-то другое. Он сказал: «Я скажу вам, что вы сделаете, и вы идите туда, куда хотите. Но вы оставьте всех своих жен, всех своих детей и весь свой скот здесь. Оставьте их здесь, и оставьте их здесь, и идите». Потому что он знал, что они оставят там имущество, которое потянет их назад. Именно это и говорит вам дьявол. Пока вы позволяете некоторым мирским вещам висеть на вас, вы по-прежнему хотите курить, хотите пить, хотите одеваться, как в миру. Это все, чего хочет дьявол. Я очень часто слышу об отступничестве. Я не верю, что существует так много отступничества, как считают люди. Они просто оставляют в Египте слишком много имущества, которое завлекает их обратно. Вот и все. Отступничество — это не так, как об этом говорят. Вы оставили там посадить слишком много мирского, что завлекает вас. Брат, уверяю тебя, в полночь, когда Израиль приготовился, они собрали все, что у них было на этом свете, и были готовы идти. Боже, пошли нам такое пробуждение. Мы собираем все и готовимся идти. Раздается полуночный крик. Выйдите навстречу ему. Вам лучше собрать все вещи. Пусть лучше ничто из этого мира не завлекает вас назад, никакие связи, которые связывают вас. Собирайтесь, давайте приготовимся, мы уходим. И вы знаете что? Уверяю вас, они были так верны Богу, что в полночь фараон был так возбужден, он сказал: «Убирайтесь! Убирайтесь и уходите, возьмите все, что у вас есть, и идите». Я так рад, что человек может жить так близко к Богу, что дьявол не знает, что с ним делать. Правильно, выходите, ступайте, слушайтесь Бога. Верою он видел обетование. Месителем глины или не месителем глины, он встал на путь с немногими презренными Господа. Фараон сказал: «Возьмите все, что у вас есть, и убирайтесь отсюда. Я не хочу, не знаю, что с вами делать». Верою он был так верен Богу. Вера будет творить чудеса, если вы будете оставаться верными Богу. Верою мы видим его. Наше время истекло. Уже затянули. Но сегодня утром верою поднимите свои глаза. Не смотрите на то, что окружает вас, на этот современный мир, но взирайте и смотрите на него, который дает обещание. Библия говорит: сейчас мы не видим все идеально, но мы видим Иисуса. Смотрите сегодня утром на Него, и ваши пути изменятся. Пока мы склоняем на минуту головы для молитвы, пусть Господь добавит свое благословение к посланию. Подумайте сейчас в своем сердце, смотрели ли вы на вещи этого мира? Видите ли вы Иисуса верою? Смотрите ли вы на свою популярность, на свою церковь? Какое ваше общественное положение в мире? Или же вы видите Иисуса, который в сострадании посадил себя по правую руку в величие на высоте, который пострадал как мученик, праведный за неправедных? Не можете ли вы поднять свои глаза и увидеть там дерево жизни? Тогда оставьте это дерево науки и познания и служите Ему. Не хотите, вы хотите, чтобы вас упомянули в молитве, прежде чем я помолюсь? Поднимите свою руку с любой просьбой, которая у вас может быть. Да благословит вас Бог. Он видит все ваши руки. Если вы грешник, то поднимите сейчас глаза и посмотрите. Если вы были равнодушными, если у вас были пустяковые ссоры и прочие мелочи, то какое это имеет значение? Однажды вы умрете. Какой день? Может быть, сегодня. Вы не знаете, ровно через час вы можете быть в аду. Или вы можете быть на небесах. Но вы должны выбрать сейчас. Если в вашей жизни есть то, что неправильно, то выберите сейчас верою. Вы скажете, если бы я мог свести счеты с ней, если бы я мог расквитаться с ним, неважно, что они сделали. Выберите жизнь, ибо Иисус сказал, если от всего сердца вы не простите каждому человеку согрешение его, то и ваш Отец Небесный не простит вам. Так что просто усвойте это как следует. Если в вашем сердце есть хоть что-то против какого-то человека, грешника или святого, то вам грозит адский огонь. Теперь поднимите свои глаза. Что вы видите, своего врага или же вы видите своего Спасителя? На что вы смотрите сегодня утром? Если вы больны, и ваш врач говорит, что вы не сможете выздороветь, поднимите свои глаза на крест, где Он был изранен за грехи наши. Его ранами мы были исцелены. Не смотрите на то, что говорит врач, он действует в науке. Вера действует в сфере Духа и Бога. Давайте сейчас подумаем обо всем этом, пока вы подняли свои руки. Бог увидит их. Увидел их. Будем молиться. О, вечный Бог! Сейчас, в тишине этого поклонения, когда вышло послание, не позволь тем семенам Твоего Слова, Господь, упасть на каменистую землю. Не позволь этому посланию, Господь, упасть на шипы, колючки, чтобы заботы этой жизни, как у Лота, не заглушили его до конца. Стать отверженным. Но, о благословенный Бог, пусть оно упадет на хорошую плодородную землю, на кающееся сердца, а также и на мое, Господь, чтобы мы все смотрели через Божье зеркало и видели отверженную церковь Господа Иисуса, отверженных людей, отверженный путь. И пусть мы ходим по этому славному пути. Как Моисей. Он не знал, куда он шел. Люди не знали, куда они шли. Они не знали, куда идти. Они просто пошли. И, о, Господь Бог, когда играют этот прекрасный гимн, верою мы видим издалитую страну. Пусть прямо сейчас мужчины и женщины, находящиеся здесь, не думают о том, что скажет этот мир или как им идти. Пусть они просто воспрянут духом и пойдут. Моисей следовал за светом. И он привел его в обещанную землю. Не знал, куда он идет, но он просто шел во свете, в ту страну, которая прекраснее дня. Даруй сегодня, Господь, чтобы многие здесь пошли во свете Писания и в общении Святого Духа и с Церковью, первородными, новорожденными младенцами, которые приняли Христа и были наполнены Святым Духом, водимыми Духом. Пусть мы вместе идем в этом общении вокруг уставов Божьих, служа Ему в крещении, послушании, Его смерти, погребению и воскресению, Пусть мы служим Ему по Его повелению. Ждите в Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше. Пусть мы служим Ему в божественном исцелении, молясь за больных. Пусть мы служим Ему в причастии, преломлении хлеба с искренностью сердца, общаясь вокруг Слова Божьего. Пусть мы служим Ему по всем Его божественным уставам, пока не увидим ту землю. Даруй это, Господь. Услышь сейчас нашу молитву, когда мы предаем все это Тебе во имя Господа Иисуса. Теперь, склонив наши головы, давайте тихо, медленно споем эту песню. Это поклонение. Послание закончилось. Никто не уходит, просто побудьте в тишине, давайте поклоняться. Послание — это исправление. Подумайте сейчас, что вы сделали. Что вам следовало бы сделать? Что сделало вас такими, какие вы сегодня? Сегодня вас что-то осуждает, потому что вчера вы что-то сделали. Что с этим будет завтра? Исправьте это сегодня, и завтра вы будете свободными. Понимаете? Вы должны сделать выбор. Как вы можете это сделать? Верою. Я освобождаюсь сейчас от всего. Сейчас я освобождаюсь, и однажды я пойду туда. Вскоре Он нас ведет вожделенный тот край. Теперь просто поклоняйтесь Господу в своей душе. Вскоре Он нас ведет. Мы встретим ту презренную церковь. Трудно идти, но однажды мы встретимся. Там и мы будем петь без конца. Со святыми хвалу вознесем. За любовь и щедроты Отца. Что сияют для нас день за с немногими Господними презренными, верою я выбираю. Вскоре Он нас ведет. Вожделенный тот край наш родной, вскоре Он нас ведет. Вожделенный тот край наш родной. Издали нам все, просто поклоняйтесь Ему. Это поклонение. Верою я делаю выбор. О, спасители, я вижу там всех Господних, брата Джорджа, брата Сьюварда, всех святых. Ленный, верный народ. Да, Господь. Он. Ее папа, Ховард, Эдвард, все старые освященные друзья, которые встали на тот путь еще тогда, много лет тому назад. Вскоре Он, да, Господь, нас ведет, вожделенный тот край наш родной. Там во славе небес, о Боже, от забот и печалей земли, слава Богу, восхваляя Его, с чувством радостной чистой любви, место покоя. Вскоре Он нас ведет. Вожделенный тот край.
We shall meet on that hill.
Конец проповеди.